Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Романист к 90-летию писателя и журналиста, ветерана «Радио Свобода» Леонида Владимирова. Сегодня часть вторая. Леонид Владимирович Финкельштейн родился 22 мая 1924 года в семье математика. Воевал, сидел в сталинском лагере по политической статье, работал мастером цеха на московском заводе малолитражных автомобилей, редактором отдела в журнале «Знание и сила». Летом 1966 года стал невозвращенцем, оставшись в Лондоне во время поездки с группой московских писателей. Леонид Владимирович – автор хорошо известных документально-публицистических книг «Советский космический блеф» и «Россия без прикрас и умолчаний». В предыдущей передаче мы остановились на том, что мой собеседник поступил работать в лондонское бюро «Радио Свобода». Я прошу Леонида Владимировича рассказать о наиболее примечательных фигурах нашей станции. Начали с Виктора Семеновича Франка.
Привлекательный человек, стройный, несмотря на возраст. Ну, какой возраст? Он-то умер ведь 63 лет от роду. Подтянутый британский джентльмен. Вот такой был Виктор Франк. С великолепным, конечно, русским языком, блестящим английским языком, но он уже привык, он настолько англизировался, что даже применял все время, сам того, может быть, несознательно, он употреблял английский understatement, то есть самобичевание такое английское знаменитое, уничижение, знаете, такое. Англичанин никогда не будет хвастаться, англичанин, наоборот, будет говорить, что он чего-то не знает, не понимает, не умеет, попадает в неловкое положение, как угодно. И он говорил мне, что да, конечно, я знаю английский более-менее, но когда мне приходится писать по-английски, он говорит, я себя чувствую на тонком льду. Так он мне говорил. На самом деле, конечно, это не так. Он писал вполне. Он был членом английского джентльменского клуба. Он писал и по-русски, и по-английски. А по-русски он писал очень здорово. Его статья о Пастернаке «Водяной знак» считалась тогда самым лучшим исследованием Пастернака, когда-либо написанным за пределами СССР. Одним словом, это был человек исключительно способный, невероятно добрый, человек не способен был рассердиться, обозлиться никогда. Его перевели в Мюнхен. И когда его перевели в Мюнхен, через некоторое время у него случился инсульт. Он был женат на женщине, англичанке, которая сделала его бедняком. У Виктора никогда не было денег. А получал он очень хороший оклад, как вы понимаете, директор бюро «Радио Свобода». Дело в том, что он, получив зарплату, немедленно отдавал ее всю жене. А жена бежала, покупала какие-то совершенно ненужные вещи и тратила всю зарплату сразу. Потом выяснилось, что у нее была опухоль головного мозга. Она просто была сумасшедшая. И он никогда на это не роптал. Они взяли на воспитание девочку. Девочка оказалась неполноценная. Она была даун. Тем не менее, он ее все время он любил ее и все время ее воспитывал и тоже тратил деньги на нее. Вот такой был, если хотите, самоотверженный человек. Я знал не только, я знал всех его братьев и сестер и маму Татьяну Сергеевну, вдову Семена Людвиговича. Поразительная женщина совершенно, очень пожилая уже была, конечно, очень-очень верующая православная, до нетерпимости, однако со мной, иудеем, дружила и разговаривала всегда. Ее доминантная тема была попытка обратить меня в христианство. Причем она это делала очень квалифицированно. Она говорила, например, так: «Леонид, ну вы же современный человек, вы современный молодой человек. Вам надо смотреть вперед, вы должны быть прогрессивным. Надо двигаться от вашего Ветхого Завета к новому, к Евангелию». Вот таким образом. И я дружил не только с ней, я дружил и продолжаю, смею думать, с митрополитом Суржским Антонием Блюмом. Но он-то меня никогда не пытался обратить ни во что, а Татьяна Сергеевна пыталась. У нас с ней были очень хорошие отношения до самой ее кончины. У него был брат Алеша, который был тяжело ранен на войне и уже почти не способен был работать, и рано умер. У него был брат Василий, который работал на радио «Свобода», и с которым я очень крепко дружил, и с сыном которого вы сегодня познакомитесь, я надеюсь. Он, кстати говоря, немецкий адвокат по образованию, но работает в Ганновере крупным довольно финансистом.
Его зовут?
Сергей Васильевич. И, кроме того, с сестрой Натальей Семеновной, которая умерла совсем недавно. Она была замужем за директором Лондонской школы славянских наук, который жив, Питер Норман, который был другом всех лучших русских писателей. Все, которые приезжали сюда, они всегда шли к нему. Они знали, что у него никакой политики нет, а есть просто хороший русский человек, английский человек абсолютно, вот, который их принимает. Он жив-здоров, но он сейчас находится в Девоне, потому что он потерял память. Преклонных лет он потерял память, и он там живет у родственников.
Один раз я пригласил его в передачу.
Питера Нормана?
Да, он участвовал.
Так вы знаете.
Да, это была передача к 30-летию смерти Ахматовой.
Наверное, он вам понравился.
Исключительно. По телефону это был, но мне Игорь Померанцев подсказал, и я тогда говорил единственный раз в жизни с Натальей Семеновной.
Исключительный человек. Норман замечательный. Понимаете, вот так смотришь, те же русские люди, да? Еврейские люди, неважно. Грузинские люди. Вот как-то в эмиграции как-то отношения как-то лучше складываются, пардон, чем в метрополии. Если не говорить, конечно, о грызне, которая бывает и там, и тут. Здесь грызня опаснее, потому что сразу о ней все узнают. Знаете?
Клетка меньше.
Да, клетка меньше. Вот в Париже очень много таких, которые друг с другом не разговаривают. Когда приезжаешь в Париж и обращаешься к одному, надо очень аккуратно не называть имена других. Но все равно очень много хороших, теплых людей. И я не могу сказать... За все эти 35 лет я не могу сказать, чтобы у меня был вот такой уж враг. Ну, наверное, были люди, которым я не нравился или очень не нравился. Но ничего серьезного.
Если можно еще, Виктор,
да,
Семенович, какие передачи он вел и каков он был на радиоработе?
Виктор Семенович вел серию передач, которая называлась «По сути дела». Передачи были очень-очень хорошие, глубокие, практически не политические. Ну, бывало. Если уж очень чего-то ему досаждало, он тогда писал. Но он старался следить главным образом за культурной и общественной жизнью в Советском Союзе. И, надо сказать, это ему удавалось. Он оказал на меня совершенно замечательное воздействие. С самого начала он стал мне говорить: «Лёнь, я знаю, что вы приехали из России, я знаю, что у вас все это болит, но ведь слушайте. На свете не два цвета, белое и черное только. Есть еще другие оттенки. Есть много серых оттенков. Не надо абсолютизма, не надо категоричности». Он невероятно мне помог, потому что то, на что у меня ушло бы гораздо больше времени, вот на преодоление этой самой категоричности, я это сделал быстрее только благодаря Виктору Семеновичу Франку. Он умер, как полагается, умирать английскому джентльмену. Он приехал из Мюнхена, он же умер в Лондоне. Он приехал из Мюнхена в 73-м году. Его выходили от инсульта. И выходил его кто? Выходил его брат Василий. Он мне потом признавался, что он никогда не думал, что у него такой брат. Никогда не думал, что между ними такая близкая родственная связь. И он вернулся в Лондон, не вернулся работать, он работал уже в Мюнхене в это время. Но он вернулся в Лондон просто на некоторое время, пошел в клуб, да, жена умерла, пошел в клуб свой и за обедом почувствовал себя плохо. Приехала скорая помощь, и он скончался через час. То есть он умер, как подобает английскому джентльмену. Каковым он и был, понимаете, во всех своих проявлениях.
В своей книге «Советский космический блеф», вышедшей во Франкфурте на Майне в 73-м году, Леонид Владимиров писал: Уважаемый читатель, все, что написано в этой книге, было мне известно к 21 июня 1966 года, ко дню, когда я покинул Советский Союз с намерением просить политического убежища в Англии. В частности, к тому времени, собственно, даже еще раньше, я твердо знал, что СССР втихомолку отказался от лунной гонки с Соединенными Штатами, и что американские астронавты, а не советские космонавты, первыми высадятся на Луне. Это и многое другое было отлично известно не только мне, но и множеству моих коллег, московских научных журналистов, не говоря уже об ученых и прочих специалистах, связанных с космическими полетами. К моему удивлению, оказалось, что на Западе все предполагали как раз обратное. Самые отчаянные оптимисты, даже среди ученых, думали, что Америка, если и сможет обогнать Советский Союз с высадкой на Луне, то должна для этого отчаянно спешить. По-видимому, эта торопливость, постоянная оглядка на СССР, который не сегодня-завтра запустит пилотируемый лунный корабль, и привела к тому, что программа «Аполлон» была осуществлена на год раньше намеченного, несмотря даже на катастрофу, стоившую жизни Вирджилу Гриссому и двум его товарищам. Нет сомнения, что и стоимость всей программы оказалась вследствие сокращения сроков выше, чем ожидалось, а большинство людей на Западе и в 66-м, и даже в 69-м году еще было уверено, что никакая спешка американцам не поможет, и советский флаг все равно будет водружен на Луне раньше всех других. Пораженный такой неосведомленностью, я решил немедленно написать все, что знал, и тем успокоить одних и разочаровать, вероятно, других. Но не тут-то было. Ни я, ни мой литературный агент не смогли уговорить английских издателей выпустить книгу, в которой будет написано, что СССР отстал от Америки в исследовании космоса. После первых неудачных попыток я решил объясниться с руководителем крупного, очень солидного лондонского издательства. Он меня выслушал, пожал плечами и ответил: «Все это очень интересно, но я знаю только, что Россия первой запустила спутник, первой послала в космос человека, первой осуществила групповой космический полет и первой вывела своего космонавта на прогулку вне корабля. Что касается Луны, то ведь и там русский лунник был первым. Все, что вы рассказываете, не меняет этих простых фактов. И если я издам сейчас вашу книгу, предсказывающую американскую победу в лунной гонке, то представляете, как мы с вами будем выглядеть, если все-таки победит Советский Союз? У меня вырвалось. Но это невозможно!» Издатель посмотрел на часы. «Я боюсь, что невозможного в мире остается все меньше. Но если нечто невозможное и есть, то, поверьте моему опыту, то это как раз издание вашей книги. По крайней мере, до выяснения вопроса, кто же будет первым». На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ленчик-романист к 90-летию писателя и журналиста, ветерана «Радио Свобода» Леонида Владимирова. Вы слушаете вторую часть беседы. Я прошу моего собеседника рассказать о тех людях, кто приходил выступать у лондонского микрофона станции.
Выступать у микрофона, в смысле вот не внештатных людей, было очень-очень мало. Но, конечно, самый выдающийся – это Тибор Самуэли. Тибор Георгиевич, очень рано умерший, ужасу моему. Мы были очень большие друзья, очень быстро сделались друзьями. Тибор Георгиевич бесконечно много знал. Ну, что вы хотите? Он историк, полковник Советской армии, бывший ректор Будапештского университета, посланный из Москвы, понимаете? Человек блестящий, сумевший так бежать, как никто из нас. Он попросился, не то что попросился, а как бы устроил себе командировку в Аккру, в страну Гану, где Кваме Нкрума открыл высшую партийную школу. Крума. Кваме Нкрума.
Это их не...
Президент, коммунист. Он открыл высшую партийную школу в Акре. И туда направили Тибора Самуэли с женой, с двумя детьми и с библиотекой. Понимаете? Он аккуратно перегрузил библиотеку в лондонский самолет и перелетел. Ну, он был совершенно потрясающим человеком. Он ведь в детстве, почему он так себя хорошо почувствовал? Потому что он был коминтерновским ребенком, понимаете?
Кто был его отец?
Отец был, это Венгрия. Отец был кем-то там в Венгрии, погибшим. Но был дядя. Дядя был никто иной, как Тибор Самуэли. Его звали Тибор Самуэли. И он был главный палач венгерской революции в 19-м году. То есть он был заплечных дел мастер у Куна. Вот. И естественно, что он, а никто иной, ездил к Ленину в мае на первомайский парад 19-го года. Революционная Венгрия отправила своего славного сына Тибора Самуэли. Есть фотография, он стоит на Красной площади рядом с Лениным, затянутый весь в черную кожу, и принимает, так сказать, парад. Так вот, когда разгромили венгерскую революцию, продолжавшуюся 9 месяцев, то им разрешили выехать, выгнали их. А этого не выпустили, его расстреляли на границе, потому что уж больно на нем много было. А семья выехала. И семья была, конечно, коминтерновская семья. В раннем детстве Тибора тешкали на коленях все эти Копленики, Анны Паукер, Гроты Воли и все прочие. И его отправили в Англию учиться. Он учился здесь, он был очень умный мальчик. Он все понял. И у него прекрасный английский был. Он приехал сюда и стал вести рубрику в журнале «Спектейтер», которая была совершенно бескомпромиссной. Настоящая, да, такая была, такой был хороший, блестяще поданный антикоммунизм.
Сбежал он в 50... что?
Его в 56-м сделали ректором после революции. Прислали своего человека, понимаете? Вот, он сбежал, он сбежал где-то в 63-м, вот так вот. И вел рубрику, был членом консервативной партии, вел рубрику в «Спектейтере». И вдруг в России Борис Полевой напечатал интервью с Лилиан Войнич о славном герое Риварисе. И тогда Тибор Самуэли напечатал совершенно великолепную свою колонку о том, кто такой был Риварис. Риварис был списан с Сиднея Рейли, в которого Этель Войнич была влюблена. Понимаете? И она из него сделала революционера. А Сидней Рейли был британский разведчик, расстрелянный в 25-м году советской властью. Представляете, как это прозвучало? Тут же два человека, этот самый Полевой и некая Таратута, написали статью о том, что, так сказать, зарубежные провокаторы, мерзавцы пытаются бросить тень на славное имя. Самуэли пишет следующую статью, которая называется «The Gadfly Stings Again». Овод жалит опять. И уже совершенно их разложил документально все. Понимаете? Вот такой был Тибор Самуэли. Когда он умер, консервативная партия Великобритании издала книжку, маленькую книжку, она у меня где-то есть, которая называется «The Unusual Conservative». Что-то такое. Необыкновенный, значит, консерватор. Он был консерватор с головы до пят. Он был очень эрудированный, блестящий человек и убежденный человек. Однажды его пригласили молодые консерваторы на свой съезд. А молодые консерваторы – это было как бы правое, в общем, правое крыло консервативной партии. Они были довольно бескомпромиссные ребята. И он всю речь свою посвятил выговорам за то, что они леваки. Понимаете? Что они не все понимают, что они вот этого не понимают.
В каком году он?
Где-то, наверное, в 77-м.
И в каком возрасте?
Ой, 50 не было. Кстати говоря, его не вывезли, вывезли семью, он родился-то в России, это надо отметить. Сейчас его дети, один в Америке, одна здесь, мы с ней, с Леной, мы поддерживаем постоянную связь.
А чем он занимался вот между
он дал, своим детством сейчас, и сейчас, он дал мне 126, вы спрашиваете, кто приходил, дал мне 126 бесед у КГБ, Федор Вишняков. Вова, вы знаете эти. Хорошие?
Очень.
Ну вот, ну вот. Он интеллигентный человек.
Безупречный русский.
Ну, господи. Да. Чем он занимался? Он историк. Он историк, и он служил в армии привилегированным офицером. Там вот быстро его там продвигали, конечно, вы понимаете. Он был совершенно молодой человек, когда он приехал сюда, если разобраться. Тибор Самуэли был странный человек. Он был очень маленького роста, очень широкий в плечах. Такой квадратный человек.
Гиперстеник.
Да. Вообще был человек невероятно располагающий к себе, хотя характер был очень требовательный. Он плохо переносил глупых людей. Очень плохо. Он старался с ними не общаться просто.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ленчик-романист. К 90-летию писателя и журналиста, ветерана «Радио Свобода» Леонида Владимирова. Разговор идет о сотрудниках лондонского бюро станции в 60-70-е годы.
Был, конечно, Георгий Марков. Ну, убитый болгарином. Да. Он, конечно, и для нас делал материал.
Да, потому что я знал, что он в основном на BBC.
Он работал на BBC в штате. BBC – организация рабовладельческая. Она не разрешает штатным сотрудникам выступать где бы то ни было. Она тебя покупает с потрохами, ты подписываешь контракт, и ты уже ейный. Вот сейчас я могу выступать, где я хочу, потому что я уже не в штате. А пока я был в штате, я нигде не мог выступать. Он был на BBC. А хочется слово-то сказать настоящее, потому что он же знал в Болгарии всю подноготную, вот Живкова и все. За это и поплатился жизнью. Его же не за BBC убили, его убили за свободу. Он стал выступать с очень острыми разоблачительными материалами по болгарской редакции «Радио Свобода». Но выступал и по русской, только уже не сам, а его переводил с болгарского, обычно не с английского, наш незабвенный Виктор Ризер, Виктор Владимирович Ризер, который знал все языки на свете. Когда Марков приходил к нам, то они начинали быстро болтать по-болгарски, и я не понимал ни единого слова. Вот так.
Какого возраста был Марков?
Он производил впечатление молодого. Я думаю, что ему было тогда лет 50, но, может быть, еще и меньше. У него очаровательная жена, совершенно английская. Она работает на BBC до сих пор. Ей пожизненно дали работать на BBC. Ну, а кроме них, из внештатных людей, боюсь, что никого не было. Очень было мало русских тогда.
Если можно маленькую деталь?
Конечно.
Собственно, обстоятельства гибели Маркова каковы?
Обстоятельства в 78-м году. Он поставил машину за мостом Ватерлоо, потому что около Бушхауза, где славится BBC, поставить негде. Он поставил машину за мостом Ватерлоо и пришел на работу. Отработав день, он не пошел пешком. Он решил сесть на автобус, который перевозит через мост. Он вдруг почувствовал укол на остановке в икру, в бедро, вернее. Быстро оглянулся, стоит человек с зонтиком и говорит: «Простите, пожалуйста». Ну, ткнул его зонтиком, англичанин. Ну, он потер ушибленное место. Он вернулся домой, начался жар, лихорадка, он лег и на третий день скончался. Ему ввели уколом зонтика, ему ввели шарик из платины и иридия диаметром 2 мм, в котором искуснейшим образом были проделаны два крестообразных канала, и в них находился рицин, очень сильный яд чехословацкого производства. Это была операция братских партий. Андропов велел, ну, Андропову тоже велели, это Живков просил, вернее. Живков просил Андропова, Андропов не хотел, но пришлось уж делать. Заказал два зонтика в Америке. Конечно, зонтик должен был быть американский. Умельцы сделали аппарат по выталкиванию шарика. Ну, просто говоря, духовое ружье как бы на конце. И это было сделано. Убийцу не нашли. Убийца моментально как-то уехал из Лондона. А потом было второе покушение. Такое же, только стреляли с расстояния в затылок журналисту Костову в Париже на эскалаторе метро. Поскольку на расстоянии, то, вероятно, он недостаточно глубоко проник, и дело ограничилось несколькими днями тяжелого заболевания. так погиб Георгий Марков. Он все писал про Живкова, разоблачительные вещи, а это они не любят. Пожалуйста, это вот Марков.
Анатолий Кузнецов.
Анатолий Кузнецов. И я был в Париже, не помню, по какому делу. Приехал вечером из Парижа. Жена говорит, тебя вызванивает Дэвид Флойд. Первый раз позвонил полчаса назад, второй раз через 15 минут. Что-то уж очень странно. Дэвид Флойд – это зав. Отделом, советским отделом газеты «Дейли Телеграф». Мой первый, так сказать, публикатор, если хотите. И большой-большой друг. Он умер 2 года назад. Я ему звоню моментально, говорю, что такое, Дэвид? Ой, ты приехал, слава богу. Понимаешь, какое дело? Ко мне сейчас должен приехать русский человек, который назвался писателем. Я говорю, значит, к вам должен приехать. Он говорит, мне позвонил по телефону. Он явно советский, сказал Флойд, который великолепно владел русским языком. По выговору я, говорит, сразу понял, что он советский. И он сказал, что его фамилия Кузнецов. Я говорю, ха-ха, Иванов он не сказал. Он говорит, нет, он сказал, что он Анатолий Кузнецов, автор «Бабьего Яра». Я говорю, слушайте, Дэвид, ну перестаньте, да, это какой-то провокатор, что дальше случилось? Он говорит, он меня спросил, как меня повидать. Я сказал, ну приезжайте. Он говорит, а как я к вам приеду? Я ни одного английского слова не знаю. Он говорит, а вот давайте латинскими буквами адрес запишем, и вы отдадите его таксисту. Он говорит, а деньги-то у вас? Денег у меня навалом, он говорит. Только я вот, как потом выяснилось, у него было 80 фунтов. Но я просто не могу сказать адрес. Вот он, говорит, сказал, и теперь, говорит, он с минуты на минуту приедет. Я говорю, ну знаешь что? И он тут затревожился. Он говорит, не может быть, что они меня убивать приехали. Я говорю, нет, я говорю, вы в списке есть, но далеко внизу. Я говорю, так что убивать вас не будут. Пускай, когда приедет, позвонит. Через полчаса раздается звонок. Дэвид звонит и говорит, Леня, тот самый. Я говорю, а как вы это выяснили? Уж не беспокойся, выяснил. Приедешь? Я говорю, конечно. Я хватаю такси и несусь в Хайгейт к нему. Знакомимся. Толя оказался невысоким человеком, в выпуклых сильных очках, человеком без улыбок. Начали разговаривать, я через минуту понял, с кем я разговариваю.
Вы никогда не видели его в Москве, нет?
Нет, нет. Но я, ха-ха, я писал, я могу показать. Я написал в посеве, превознес его артист Миманса, конечно, ну, с оговорками это приходилось делать, потому что, вы знаете, по принципу Бебеля, если тебя хвалит враг, посмотри, не сделал ли ты чего неправильно. Все равно я просто захлебывался от удовольствия. Он об этой рецензии не знал. Он потом ее прочел, как бы сказать, с интересом. Вот. Но он слушает, слушает и говорит, слушайте, а что-то у вас голос какой-то знакомый. Я говорю, вы где работаете? Я говорю, я работаю на радио. Так что он наш слушатель был. Тут началась вакханалия Кузнецова. Я иначе не могу это назвать. Потому что на следующий день газета «Дейли Телеграф» опубликовала передовую статью, которая называлась «Welcome to Кузнецов». А на следующий еще день, на первой полосе, появилась большая фотография Толи, сделанная в моем присутствии в Грин-парке профессионалом, который его мучил час, но фотография действительно то, что надо. И это была сенсация. Писали, конечно, все газеты. А русские, значит, естественно, скрежетали зубами. И была парочка таких саркастических замечаний. Ну и вы историю его, наверное, знаете. Он приехал сюда вместе с Георгием Анджапаридзе, который потом был директором Гослитиздата, а тогда просто КГБшником, прихвостнем, литературный человек, окончил МГУ по английскому факультету. Специалист был по английской литературе. Занимался тем, что помимо охраны Кузнецова... А Кузнецов почему сюда приехал-то?
Писать
он в Ленине, да, да. Вот. И он, значит, помимо Кузнецова, он тут выполнял мелкие поручения, там, увидеться с Аланом Силитоу, там какой-то южноафриканский писатель приехал, он ему деньги передал. Ну, как такие обычные мелкие дела. Толя знал, что он уйдет. Толя ушел артистически. Толя вообще артист. Толю Господь Бог наградил невероятным числом талантов. Помимо писательства, он великолепный танцор, только профессиональный. Он танцевал в Киевской опере. Понимаете, в труппе. А отсюда артист Миманса. Он, все думали, что это про Москву. Это опыт киевский был. Он танцевал в Мимансе. Он замечательный художник. Весь его дом был завешен его картинами. Он писал маслом, понимаете? У него были руки феноменальные. Он мне сделал полки в квартире. Он обожал что-то делать руками, понимаете? Вот это такой человек. Человек был пронзительно умный и очень высоко к себе требовательный. Когда он почитал здесь, прежде всего он захотел читать, естественно, он захотел читать там Орвала, там, ну, все, Солженицына. Когда он это почитал, он решил, что он не писатель вообще. И мне было очень сложно как-то его разубедить в этом. Этот бум, а он получил, издали «Бабий Яр» здесь, «Бабий Яр» издали, замечательно издали, цензура жирным, а еще были его дописки, было три шрифта. Ну и тут мерзавцы, леваки, значит, один идиот, университетский проф с юга, написал, значит, статью едкую, которая начиналась словами: «Мне не доставляет никакого удовольствия разоблачать». Разоблачил Кузнецова, что не может быть, потому что этого не может быть никогда. Какая цензура? Где цензура? В России? Кузнецов, чтобы понять вам, что это за человек, Кузнецов к нему поехал. «Тайна от меня». Я бы лег костьми. Но он, я знал, что это за тип. Я даже знал этого типа. Миллер Галланд его фамилия. Ну, неважно. Он поехал к нему. Тот, конечно, ему нахамил. Понимаете? И Толя вернулся расстроенный. Вот что такое Толя. Он немедленно рассказал, как его вербовали в КГБ. Он рассказал, что он решил как бы завербоваться. Они ему устроили, когда за границей напечатали продолжение легенды во Франции, они назвали «Звезда в тумане». Потому что продолжение легенды была искренняя вещь, на Западе поняли. Да, строительство водохранилища очень хорошо, но человеческие отношения. А он там сидел действительно на этом водохранилище. Когда это напечатали, то заставили как бы от имени Толи вчинить иск этому аббату, который напечатал эту книгу, заявляю, что он извратил текст. К Толе приехал французский адвокат, мэтр, который взялся вести это дело, и в присутствии чинов, значит, якобы Союза писателей, на самом деле НКВД, Толя, значит, с ним разговаривал. Разговор-то какой шел? Вот такая фраза. Вот они ее так представили, а вот это неверный перевод. Вот, ну и так далее. Когда Толя приехал сюда, он первым делом связался с этим аббатом. Аббат приехал сюда, они тут сошлись, целовались, миловались.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» — мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Ленчик – романист. К 90-летию писателя и журналиста, ветерана радио «Свобода» Леонида Владимирова.
Когда мы поговорили с Флойдом и с ним, он сказал: «Ну, теперь поедем к нам в гостиницу». Мы вскочили на ноги. «Да вы что? Да у вас же...» Он говорит: «Ничего, ничего». Он сказал, что я вот приехал с таким-то человеком. Он за мной смотрит. Вот. «Да вы что? Да ведь вы же погибнете». «Не беспокойтесь, он туда не придет. Он сейчас сидит в стриптизе в Сухо и не уйдет оттуда, пока не кончится представление. И что оказалось? Он этому Анджапаридзе сказал как-то совершенно так мимоходом. Так, знаешь, вот все никак в стриптизе, мне в Москве сказали, что вот такой-то стриптиз совершенно замечательный. А он, когда проходил, он увидел стриптиз, ему все равно было какой.
Да.
И этот записал адрес.
Адрес.
Да, и сказал, замечательный стриптиз. И этот сказал, ну, теперь я пойду. И пошел он в этот стриптиз. И Толя, писатель же, психолог, знал, что он не вернется. Все равно было ужасно. Мы сели на машину Флойда, поехали в эту гостиницу. Она по-прежнему есть. Достаточно скромная гостиница в Кенсингтоне. И мы стояли, сидели в машине очень противно, 20 минут. Да, мы говорим, зачем тебе в гостиницу-то? Он говорит, ну, у меня там машинка осталась. Я говорю, значит так, завтра я тебе привезу пишущую машинку с русским шрифтом, хорошо? Он говорит, нет, у меня еще там куртка осталась. Я говорю, да куртка я. Он говорит, а в куртке зашиты фотокопии, микрокопии. Ну, уж тут ничего не поделаешь. Значит, мы его привезли, минут 20 его не было. Мы сидели так, что мы видели на расстоянии выхода, двери, и нам очень было кисло. И когда мы видели, что появился Толя, мы оба такой испустили вздох. Оказалось, что, ну, вы, наверное, слышали об этом, он переснял на микропленку весь текст «Бабьего Яра», полного «Бабьего Яра», и приспособил для этого фотоувеличитель. Только к фотоувеличителю приставлял фотоаппарат. Он вообще ручной человек, понимаете, все мог. Переснял, между прочим, переснял блестяще. Потому что мы потом же сидели и проектировали это на стену с ним. Понимаете? И это было великолепно. Даже вот, все это сделал. И в катушках обычные пленки, фотопленки, он их зашивал в подкладку. Такая у него была массивная куртка. Рисковал.
Конечно.
Да, но ехал уже с намерением. И поэтому ему и надо было. Так закончился этот день. Была вакханалия Кузнецова. Это Кузнецов, Кузнецов. Издали «Бабий Яр». Ему сразу 100 тысяч фунтов.
Ого!
Ну да, конечно.
Ого!
Ну как вы думаете? Конечно. Тогда большие деньги. Но они вернули, как говорится, старицею. И он пошел как бы в раскрутку. В каком смысле? Он ничего не пил. Он сказал, давай снимем квартиру. Мы пошли, сняли квартиру в центре Лондона. Прошло какое-то время, день или два, и мне звонит человек, который когда-то меня принимал в 66-м году, этот самый британский контрразведчик. Он говорит, что это за самодеятельность? Он сказал Кузнецов, что это вы ему сняли квартиру. Зачем вы ему снимали квартиру? Я говорю, потому что он попросил. Слушайте, говорит, ну, я говорю, что? Он что, не свободный человек? Говорит, да свободный. Ну, я все, и говорю, до свидания. И уже больше они ко мне не лазили.
А что они хотели, как бы перестраховаться?
Ну, конечно, они хотели, чтобы у него было жилье, которым они могли, ну, охранять, я не знаю, контролировать, черт, я не знаю его. Ну, это, ну, ясное дело, это офис, департамент, который работает, и работает очень хорошо. Они мне безумно нравились. Я однажды даже спросил, ну, они очень быстро от меня отвязались, буквально какой-то месяц. Но я их даже спросил, слушайте, ну, у меня родилась, ну, советские люди глупые, у меня родилась идиотская идея о том, что я им просто понравился, что они меня за что-то полюбили. И я им говорю, слушайте, ну почему вы так ко мне прекрасно относитесь? Я говорю, такие любезные. Ведь вы же все-таки КГБшники. Они так сказали, ну, Леонид, ну что вы, ну разве можно нас так называть? Ну зачем же? Понимаете, для них это было оскорбление. Вот, обиделись. Так что я ничего к ним не имею совершенно, ради бога. Но они, вот когда приехал вот этот еще один КГБшник наш из Союза журналистов, Илья Джерквелов. Угу. Это было уже позже, после моего возвращения из Мюнхена. Они тоже через бог знает сколько лет вдруг эти люди, потому что он требовал, чтобы его привезли ко мне. И его привезли ко мне. Привезли, значит, под охраной, потому что очень боялись. КГБшник. КГБшник – это страшно, понимаете? Угу. Они даже мне говорили очень много, чтобы я не стоял, когда я ездил в метро, чтобы я стоял у стенки, а не у края платформы. Когда поезд подойдет, двери откроются, тогда входи. Чтобы я не заходил в незнакомое мне помещение. Чтобы я сначала широко открывал дверь, да, смотрел, кто там есть, а потом бы уже... Но это все чепуха. Я на это не обращал ни малейшего внимания. Я знал, что поскольку я с органами никак не был связан, ну, был их клиентом, так сказать, когда-то на другое дело, то мне никто и никогда ничего не сделает. Потому что...
Вы были уверены, что не будут мстить?
Я уверен был, что кроме, может, каких-нибудь мелких провокаций, они ничего делать не будут. Потому что я же знал уже, что последний акт у них был 54-й год, Богдан Сташинский. В Мюнхене, знаете, да?
Конечно.
Двух ухлопал. Вы знаете, что вдова Ребета, да, у нас работала в библиотеке на Радио Свобода. Mm-hmm. Вдова профессора Ребета. Он же убил профессора первым. Потом его послали убивать Бандеру.
Да. Но Бандера только 59-й, по-моему.
59-й? Нет.
Он самый конец.
Раньше. Можно посмотреть. Mm-hmm. Не может быть. Потому что я же читал материалы слушания, этих американских слушаний, когда уже это сидел в тюрьме Богдан. Угу. Нет, это не 59. Что вы, нет. Это после смерти Сталина, да. Но это и Хохлов после смерти.
Ну, естественно, да.
Да. У него там компания. Он же приходил все время в офис, этот Хохлов, туда к ним, в Москве, на Лубянку. И там сидели в комнате, улыбаясь ему, Судоплатов и этим Гон. Парочка баранда ярочка. Вот. А он не знал про Эйтингона. Он не знал, чем знаменит Эйтингон. Угу. И я, конечно, не знал, но меня просветил Айзек Дон Левин. Угу. Потом мы должны, по-моему, поговорить о них, прежде чем Кузнецов. Ну, давайте уж Кузнецова начали. Значит, Кузнецов очень быстро, эти деньги, что ли, кончились или стали кончаться. И возник вопрос, что делать. Он что-то попробовал написать, у него был кусочек, который он написал. Он, видите ли, решил, что он будет писать модерн. Этот модерн у него не получился. Я ему это раздолбал по чести, по совести. И он не стал этого делать. И я, видя, что он как-то неприкаянный, я сказал, слушай, идем ко мне, будешь работать на Радио Свободы просто. Эта мысль была неожиданной, но плодотворной. И он стал работать на Радио Свобода. Стал писать вот о том, какой он требовательный к себе, вот слушайте. Вот он написал, значит, мы долго торговались с Мо Дьяковским, если вы знаете.
Да, Морис Дьяковский.
Да, он Мо. Да. Мо Дьяковский.
Да-да.
Мы с ним торговались насчет формата. Ну, и он требовал, чтобы было 13,5 минут. Ну, в конце концов, я пришел к Толе, говорю, 13,5 минут. Он говорит, с половиной. И я говорю, да. Он говорит, ну, ладно, я попробую. И приносит мне текст. Я читаю текст, тронуть карандашом негде, запятую поправить нету. Он был 100% грамотен, он над этим особенно работал. Я говорю, ну иди записывай. Он говорит, да подожди, ты не модничай. Ты давай режь, сокращай или переписывай. У меня ничего не получилось, честно тебе скажу. Получилось замечательно. Я его уговорил. Он приносит вторую и говорит, ну сегодня вообще ничего не вышло. Ты давай ее корешь, как ты хочешь, я слова не скажу. Каждую беседу так. Понимаете? У него был такой комплекс, по-английски есть такое слово, perfectionist. А по-русски я даже не знаю.
Ну, перфекционист, говорит, да, низкая, да, самооценка.
Да, но если так, да, да.
Пониженная, да, самооценка.
Да, вот он такой и был. Все беседы были замечательные. И главное, какую почту они сразу навлекли. Угу. И сразу пришли письма. Угу. И письма такие, ему жаловались даже на цены в магазинах. Понимаете? Серьезно. Вот. Потому что чувствовали, что это вот человек, с которым можно поговорить, понимаете? Он писатель же большой. И когда было так, что мне надо было в Мюнхен уехать, и я говорю, слушай, ну сделай пару дней текущие события, то есть, ну, для новостей материала. Он говорит, я не знаю, как это делать. Я говорю, ну, ты беседы делаешь, да? Ведь это же сложно. А это просто. Я говорю, вот так. Он думал, сказал, знаешь, говорит, я этого делать не буду. Я говорю, почему? Ну, говорит, представь себе, что вычислительную машину, которая рассчитывает орбиты космических кораблей, поставили бы выбивать чеки в гастрономе. Вот это было единственное, когда он, так сказать, про себя подумал достойным образом. Ну, я не стал его просить. Вот. Толя затем один раз поехал в Мюнхен. Он вернулся оттуда гораздо раньше срока и сказал, что не только не понял, он сказал, я смерть свою там видел, вдруг он сказал. Я долго размышлял над этим и понял, что Мюнхен тут ни при чем. А при чем было, что он ухаживал за девушкой здесь, Йоланта, ну, она его жена стала. И он совершенно чудовищно, он был сильная натура такая, он вот влюбился и боялся ее оставить на 5 минут, понимаете? Тем более, что она была девочка такая, у нее уже было прошлое какое-то. И он боялся, что она его оставит. Я думаю, из-за этого. Это его единственный был короткий визит в Мюнхен. Ну, Мюнхен, что ж, махнул рукой, продолжал принимать его беседы, передавать их. Вот. Затем его образ жизни, до того, как он женился особенно, был поразительный. Толя был человек поперешный. Если вы что-то ему говорили, он говорил наоборот. Очень любил сказать или сделать наоборот. Игнорировать совет. Понимаете, вот так. В то же время, опять же говорю, феноменально талантливый. И я ему купил автомобиль. Значит, я ему купил. Он на свои деньги. Это была история феноменальная. Он пришел ко мне в офис. Еще он не работал. Он пришел ко мне на Графтон-стрит еще. И сказал, пойдем купим папирос там. А он не мог, он настолько не мог говорить по-английски, что я ему покупки делал. Ну, пойдем. Мы пошли покупать папирос и купили автомобиль. Мы проходили мимо автосалона, где стоял новый тогда автомобиль Hillman Avenger. И я помню, как сейчас цена стояла. 829 фунтов. Он был красного цвета. Толя говорит, хорошая эта машина? Я говорю, да, вот хвалят, говорят, хорошая. Ну, давай ее купим. Я говорю, ну что ж, конечно. Я говорю, давай, значит, как-нибудь мы с тобой съедемся, пойдем закажем машину, договоримся. Да нет. Говорит, ну что, пойдем сейчас купим. Я говорю, ну что, значит, сейчас купим? У тебя деньги есть? Он говорит, есть. Мы зашли в магазин. Я себя чувствовал довольно неловко. И я говорю, вот вы знаете, мы хотим купить Hillman Avenger. Да, конечно, пожалуйста, садитесь. Какой вы хотите цвет? Я говорю, да нет, вот этот. Я говорю, мой товарищ хочет, как хочет. А деньги ведь пока чек пройдет, вы знаете. Да нет, никакого чека не надо. Толя вынул из кармана пачку и стал переслюнивать десятки. Тогда десятка была самой большой купюрой. Тут они очень захлопотали. Откуда-то снизу привели кассиршу, поставили столик, и кассирша, значит, пересчитывала деньги. А потом продавец сказал, стоп, все равно нельзя. Почему? А страховки нету. А без страховки нельзя в Англии по закону выехать из гаража, из магазина. Толя говорит, а где страховку берут? Ну, страховых компаний очень много. Толя говорит, пошли, сделаем страховку. Где ближайшая? Ближайшего там. Я говорю, Толя, давай этого не делать, потому что если приходят люди с улицы, то они завертывают такую страховую премию, что не поздоровится. Да еще иностранец, да еще с переводчиком. Плевать, пошли. Мы пошли. Те провожали нас дикими взглядами. Мы пошли, сделали полис, дали нам cover note. Это так. Еще полиса нет, а дают только удостоверение на месяц о том, что машина застрахована. Мы принесли cover note, те поморгали глазами. И я сел в машину, отвез его домой. Он никогда за руль не садился. И вот он начал учиться. Он брал уроки у какого-то украинца. А потом пошел сдавать с этим украинцем в качестве переводчика. Толя говорил, украинец переводил ему на украинский, украинец не говорил по-русски. Украинец переводил ему на украинский, Толя отвечал, если нужно было, по-украински, и вот тот переводил на английский. Он сдал с первого захода. Я сдавал 3 раза. После того, как я имел 26 лет водительской практики в России, я сдавал 3 раза. Английский тест жуткий. Толя сдал с первого захода на украинском языке. Понимаете, вот это же все-таки говорит о человеке, понимаете?
Но вот я здесь чувствую, он к вам был привязан просто как ребенок.
Да? Очень. Ну, почему как ребенок? Он самостоятельный человек. Он часто игнорировал мой совет. Очень даже, но и просто я ему был удобен. Я помогал. Ну, и, разумеется, мы были приятели. Ну, о чем говорить? Вот, значит, потом я уехал в Мюнхен. Когда я уехал в Мюнхен, Толя оставался, да. А образ жизни его, я об этом говорю, я все время умолял его изменить образ жизни. Толя увлекался какой-нибудь едой. Вот вдруг он покупает какие-нибудь консервы, и они ему нравятся. Он моментально покупал 20 банок, клал их в холодильник и питался таким образом. Он сидел на корточках перед холодильником, открывал банку и поедал из банки эту еду, запивая ее черным кофе, сделанным по принципу половина чашки твердого вещества, половина чашки воды. Конечно, убил себя, ну, вообще, это... я его уж умолял, его улещивал, и все, он не обращал на это никакого внимания. Это стало немножко более упорядоченным после того, как в доме его поселилась Иоланта, а дом он купил на наличные деньги, просто, понимаете, сразу выложив и дом, и автомобиль, вот почему деньги кончились быстро, понимаете. Но все равно у него этот беспорядочный образ жизни, он его, в общем, сгубил. И когда я уехал, вдруг, значит, мне звонят, сердечный приступ у него. И я звоню Иоланте, говорю, приехать. Да нет, говорит, не приезжай. Он говорит, сказал, что через 3 дня дома будет. Я говорю, что такое? Звоню в больницу. Мне врач, она полька, как его происхождение, а он по-польски прекрасно говорил. Она говорит, слушайте, заставьте его. У него инфаркт довольно большой. А он говорит, что он через 3 дня пойдет домой. И он пошел домой через 3 дня. И его невозможно удержать, понимаете? Нельзя. И я попробовал, ничего. И вот здорово звездануло. 2 месяца не писал. А потом я получил от него письмо каракулями, такими еще разбегающимися. Но кажется, говорит, все будет в порядке. И он начал опять работать. И 2-й инфаркт. И уже тут было 2 клинических смерти. 1 на 4 секунды, 2 на 15 секунд. Его в боксе выводили опять, оживляли, реанимацию ему делали. Он понял и стал вести себя совершенно как послушный мальчик. Его держали, держали долго, потом выписали, все нормально. Вот тут он мне написал письмо. Дело в том, что Толя очень носился с идеей загробной жизни. Не в религиозном плане, а в каком-то метафизическом. Есть масса дурацких американских публикаций на эту тему. Он заставлял меня переводить. Там какие-то впечатления людей, которые вот тоже испытали клиническую смерть, а потом вернулись, они что-то рассказывали. Они летели по какому-то коридору, там, понимаете? И в письме было написано: «Леня, не верь им, ничего там нету, там просто черная дыра». Понимаете? Он знал, что у него были 2 клинических смерти. Вот, он этого не понимал, естественно, в тот момент. Я приехал потом, я приехал в Лондон, чтобы с ним повидаться. Он очень обрадовался, мы сидели целый день, разговаривали. Да, и он взял сигарету, я сказал: «Толя!» Он говорит: «Ты мне брось, еще один милиционер, мало мне милиционеров». Вот. И курил, понимаете? А потом, когда в конце он говорит, ну, я сейчас тебя отвезу. На том же «Красном Авенджере» у него была всего одна машина. Я говорю, да я лучше лягу поперек гаража. Я говорю, ни в коем случае. Тут он уступил со скрипом, и я поехал сам. Все было ничего. У него были планы вернуться на работу. Я приехал в Мюнхен, он вернулся на работу. Дня через 4 он пришел с работы усталый. Сел на кровати, говорит, я отдохну. Елента села рядом с ним. Он вздохнул и стал валиться на бок. Она, значит, посмотрела, он мертвый. Он умер вот таким, в общем, счастливым образом. Я хочу такую смерть.
Нет уж, пожалуйста, Леонид Владимирович, эту тему мы развивать не будем, а простимся со слушателями до следующего воскресенья, когда на наших волнах прозвучит заключительная часть беседы «Ленчик-романиста» к 90-летию писателя и журналиста, ветерана «Радио Свобода» Леонида Владимирова. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Практикум по новым стандартам. Старшая школа. Подготовка или образование? Как отсутствие контроля влияет на успеваемость? Зачем подросткам теория познания? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».